Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите в цикле «Опыт пастырского слова» проповедь протоиерея Владимира Волгина на тему воскресного евангельского чтения и беседу Евгения Данилова с доктором экономических наук Михаилом Делягиным.
Начальствующего человека, 12-летняя отроковица. Господь Иисус Христос сразу же пошел, и на пути встретилась женщина, много лет страдавшая кровотечением, которую Господь Иисус Христос исцелил. Она только лишь думала о том, что ей достаточно прикоснуться к его одежде, и она обязательно должна будет исцелиться. И по вере этой женщины она сразу же была исцелена. А Господь, чувствуя, что сила некая от него изошла, спрашивал, кто прикоснулся ко мне. Но все молчали, а ученики говорили: «Учитель, смотри, как много теснит тебя народа, и как можно определить, кто прикоснулся к тебе?» На что Иисус Христос сказал: «Я чувствовал, что сила вышла из меня». Тогда женщина, которая болела много лет кровотечением, уже не могла скрыть этого чуда исцеления, и призналась в том, что она прикоснулась к его ризе. И услышала слова: «Вера тебя спасла». «По вере вашей, Господь Иисус Христос говорит, да будет вам». Если будете иметь веру с горчичное зерно, зернышко совсем маленькое, его трудно даже видеть глазами. Рассмотреть как следует невозможно, если только под микроскопом. И Господь говорит: если будете иметь хотя бы веру с горчичное зерно, то все, что не скажете, все, что не пожелаете, будет вам. Сможете двигать горами. Сможете ходить по воде, как по суше. Будете исцелять, как и я исцелял и исцеляю. Даже воскрешать мертвых. Будете видеть будущее как прошедшее. А главное, что отличать должно нас с вами от этого мира, живущего вне церковной ограды? Это любовь. Ее-то мы не стяжали, и ее-то мы в достаточной степени не имеем. И к ней-то мы, к сожалению, не стремимся. Не стремимся ее стяжать в полноте благодати Духа Святого. Враждуем друг на друга, завидуем, осуждаем, превозносимся, желаем, чтобы не мы служили, а служили нам. А Господь Иисус Христос, Царь царей, Владыка неба и земли, говорит в Евангелии от Луки, спрашивая учеников, кто больше, те, которые возлежат? А раньше в древние времена лежа принимали пищу и питье. Или служащий тем, кто вкушает пищу и в такой неге возлежит. А я среди вас, Христос говорит своим ученикам, служащий. Христос, Сын Божий, служил людям, не уничижая своего достоинства божественного, а являя божественную любовь к людям, к ученикам своим. Господь все время говорит о любви своей, что солнце светит, дождь льет над злыми и добрыми, но только добрые стремятся к любви, а злые ее не имеют. И самое важное, самое главное, добродетель, это любовь. И потому узнают, что вы мои ученики, говорит Христос, если будете иметь любовь между собою. А мы даже в семьях ругаемся, негодуем, не любим, раздражаемся, а порой доходим и до безумия разрушения семьи. Я уж не говорю о человеческом обществе, где сплошь и рядом разрушаются отношения между людьми. Так какими же мы являемся христианами, если этой любви не имеем? Ну а веры-то в нас, оказывается, и нет. И мы только на пути к вере находимся. И знаком того, что веры нет, является то, что мы не являемся чудотворцами. Не совершаем всех тех чудес, о которых говорил Христос. А все святые, стяжавшие веру и любовь к Богу, все святые, как один, были в той или иной степени чудотворцами. И еще раз повторяю, что даже если человек не имеет силы воскресить мертвого, исцелить больного или видеть будущее как прошедшее, но если он любит человека, вне зависимости от его звания, вне зависимости от его состояния, вне зависимости его отношения к себе, то это является действительно величайшим чудом из чудес. И вот к этому мы должны стремиться, чтобы в нас узнавали христиан. Конечно, это дается по вере человеческой в Бога. Конечно, это дается утеснением себя во многом, стремлением к непрестанной молитве и исполнением заповедей Божьих, и через них, через это исполнение подтверждается и свидетельствуется наша любовь ко Христу. «Если любите Меня, — говорит Христос, — то заповеди Мои соблюдете». И вот Христос приходит к дочери Иаира. Вместе с учениками Иоанном, Петром и Яковом входит в эту горницу, где уже умерла девица. Рыдают люди вокруг нее, близкие, потерявшие эту отроковицу. А Господь говорит, девица не умерла, но спит. С одной стороны, лукавство, а с другой стороны, это лукавство имело очень большой смысл. Во-первых, смерть – это действительно есть сон. На некоторое время человек засыпает для того, чтобы воскреснуть из мертвых на страшный суд. Для земли, земной жизни он засыпает. И жив либо для небесного Отечества, либо для вечной погибели. Это с одной стороны. А с другой стороны, Господь Иисус Христос, зная, насколько иудеи, народ, к которому Он пришел, ради которого Он воплотился, ну, конечно, не только них, и ради нас тоже воплотился, зная их лукавство, зная, что если они не подтвердят смерть от раковицы, а он желал ее воскресить, он говорит, девица не умерла, но спит. И смеялись над ним, потому что она умерла. И свидетельствовали о том сами себе и Богу, в котором они не видели Бога, видели только человека, учителя, может быть, в лучшем случае пророка, но не Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, они во Христе видели. Они смеялись над Ним и тем самым явили свое знание, связанное со смертью от раковицы. И тогда Господь просит выйти всех, остаются только одни ученики. И как легко Он воскрешает эту девицу. Подходит и говорит, власть имеющим голосом, словами, в Нем, в Его руке заключена жизнь человека этого мира. Он дал, Он отнимает жизнь земную. И для Него действительно смерть – это сон. Он в будущем воскресит четверодневного Лазаря, смердящего, как говорит сестра Лазаря, уже смердит. Жара в Иерусалиме. И он говорит девице так же, как когда-то Лазарю, «Лазарь, выйди вон из могилы!» И тот вышел. Сразу же. И здесь говорит, «Девица, тебе говорю, встань!» И она восстала. Конечно, по желанию близких. И вот здесь, видите, еще один смысл кроется. «Просите, и дано будет вам!» «Там, где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я посреди них». Вот что значит молитва близких людей за, может быть, даже умершего для духовной жизни. А молитвы близких, если они ведут праведный образ жизни, могут склонить милость Божию, преклонить ее, и Господь обязательно по вере близких людей воскресит того, за которого молится, с ревностью и с верой в то, что Господь это может совершить, а Он действительно совершает и будет совершать по молитвам людей, стремящихся к праведной и святой жизни, по молитвам праведников, по молитвам истинно верующих, не на словах, как мы, истинно верующих людей. Аминь.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий Евгений Данилов. В гостях у нас сегодня Михаил Делягин, доктор экономических наук, директор Института проблем глобализации. И разговор наш посвящен теме кризиса и как к ним относиться. Также в беседе принимает участие главный редактор нашей программы, священник Андрей Спиридонов, клирик храма Благовещения в Петровском парке. Добрый вечер, отец Андрей.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер.
Ну, надо сказать, что в 2008 году мы уже делали такой цикл «Уроки кризиса». Мы не могли пройти мимо этой темы, хотя программа у нас посвящена в основном представителям духовного искусства, духовной поэзии, литературе, музыке, авторам и исполнителям. Но, тем не менее, есть темы, которые затрагивают жизнь всех. Тем более, что любой автор, любой исполнитель все равно, он вынужден выживать, он вынужден существовать, и большинство тех людей, которые у нас бывают на эфирах, они далеко не благоденствуют, даже в обычное время, не говоря уж в эпоху кризисов. Сегодня мы хотели бы поговорить и о кризисах, о том, какие кризисы бывают, что спровоцировало вторую волну кризиса, вторая ли это волна или продолжение первой волны. Обо всем этом Михаил Делягин писал в своих книгах «Как самому победить кризис», «Мир наизнанку». В 2003 году вышла монография «Мировой кризис. Общая теория глобализации». Михаил, скажите, то, что мы сегодня наблюдаем в России, то, что мы наблюдаем в мире, можно ли сказать, что это естественное развитие и продолжение того, что было в 2006, 2007, 2008 году, я имею в виду первая волна кризиса, или же это нечто иное, и те прогнозы, которые вы делали в ваших исследованиях, в какой степени они сбываются?
Ну, то, что мы сейчас переживаем, это продолжение общего развития, общей, если быть более точным, деградации, потому что модель развития экономики, основанная на том, что человек существует ради прибыли и не для чего больше, она свой краткосрочный ресурс, если у нее был такой ресурс, выработала полностью. Вот сегодняшний кризис спекулятивной экономики, это означает, что эта модель себя исчерпывает. Еще не полностью исчерпала, но исчерпывает. И в этом отношении это продолжение кризиса 2008 года, хотя, конечно, уже с другими обстоятельствами, с другими деталями. Что касается прогнозов, ну, мне казалось, что это будет происходить более быстро. Я не предполагал столь высоких и столь устойчивых мировых цен на нефть и, соответственно, столь стабильной ситуации в России.
То есть, получается, что высокие цены на энергоносители, на полезные ископаемые для России представляют одну из проблем?
Нет, почему проблем? Наоборот, это деньги, которые страна получает. И как бы интенсивно эти деньги не разворовывались, что-то людям достается все равно, и мы видим некоторую стабильность.
Ну, если бы не было этих доходов, я поясню свою мысль. Пришлось бы, может быть, заниматься чем-то другим, развивать наукоемкие технологии и так далее. Знаете, а здесь вот труба работает.
Если бы не было этих доходов, поступают. Совсем не факт, что у нас было бы сейчас электричество, чтобы разговаривать перед этим микрофоном. Совсем не факт. Потому что для того, чтобы развивать наукоемкие технологии, нужно иметь некоторые деньги для того, чтобы их вкладывать. Первое. И второе, государство, которое понимает, что оно существует для развития общества, а не для обогащения его отдельно взятых людей. Если насчет первого могут быть дискуссии, то со вторым все однозначно. С моей точки зрения, наше государство искренне верует в то, что оно существует только для личного обогащения образующих его чиновников. И поэтому, если появится возможность вложить деньги в развитие или украсть их, то никто колебаться не будет. Если бы было по-другому, мы помимо слов о модернизации, в явном виде в последние 4 года, в более скрытом виде в последние более чем 10 лет, мы бы видели хотя бы попытки самой модернизации.
В тех беседах, в том цикле, который мы делали 3 года назад, я имею в виду уроки кризиса, мы много говорили на тему наличия параллельной экономики, экономики фантиков, экономики спекулятивной, которая влияет на экономику реальную, на производство и влияет не в лучшую сторону. Вот те финансовые власти, которые имеются прежде всего в Соединенных Штатах, в мире, они как-то обратили внимание на эту опасность, на необходимость контроля жесточайшего со стороны государства по отношению вот к этой параллельной экономике, или ничего не делается, или то, что делается, это все очень половинчато.
Они стали признавать это на словах. Но то, что делается очень половинчато и абсолютно недостаточно, в основном это все-таки на уровне разговоров, потому что эти же самые денежные власти представляют корпорации, которые основную часть денег получают от спекуляций, а не от производства. В результате контроль за финансовой сферой абсолютно недостаточен. Мы видим сейчас это на примере Европы, когда юг Европы ничего не производит. Обладает огромными социальными гарантиями. А эти социальные гарантии нужно, к сожалению, срезать, потому что в рамках европейской интеграции нет рынков, на которые люди могут работать. С долгами этих стран нужно что-то делать, потому что они убивают эти страны, убивают эти народы. Сейчас дело идет к тому, что эти долги будут частью выкуплены, и, так сказать, агония будет продлена, или же эти страны будут обанкрочены. Никакого изменения модели развития мы не видим. Мы видим попытку продлить агонию спекулятивного механизма, который сейчас существует.
А в какой степени и в чем отличается тот кризис, который мы наблюдаем сегодня, от того, что было в 2006 году, прежде всего, ипотечный кризис?
В 2006 году были первые признаки, в 2008, собственно, сам кризис развернулся, когда у американцев были слишком большие долги, и они обанкротили один из своих банков инвестиционных Lehman Brothers. После этого возникла огромная паника по всему миру, острая нехватка наличных денег, многие долги оказались необеспеченными, в результате этого люди были вынуждены продавать все или банкротиться. Сейчас мы приближаемся к аналогичным событиям, которые будут происходить уже не в США, скорее всего, а в Европе. Есть тревожные сигналы и в Китае, там 3 месяца подряд снижаются объемы производства обрабатывающей промышленности. А в прошлый раз такое было только в прошлой волне кризиса, в 2008, в начале 2009 годах. Но наиболее острая ситуация в Европе. То есть, скажем, если Греция обанкротится, или какая-нибудь другая Греция обанкротится, собственно, даже сейчас просто в ощущении того, что она может обанкротиться, все видят, что какая-то часть европейских банков придется их закрывать. Не один банк, не два банка. Какие именно банки, никто не знает, потому что структура долгов, структура страхования, что самое важное, этих долгов, она не очень прозрачна. Соответственно, все в панике, и банки друг другу не дают денег, потому что, когда же денег банку, а может быть, именно он обанкротится. В результате существует острая нехватка наличных денег. Эти наличные деньги бегут в Европу со всего мира, в том числе из России. Мы видим падение нашего фондового рынка, мы видим падение нашего рубля, потому что вся валюта высасывается в Европу. С другой стороны, в условиях большой нестабильности все деньги бегут в Соединенные Штаты, как в Тихую гавань. Хотя, в общем, у них тоже огромное количество проблем. Но если сравнивать сегодняшнее положение дел в Соединенных Штатах, сегодняшнее положение дел в Европе, то, в общем-то, американская ситуация предпочтительнее в краткосрочном плане. Деньги бегут в Соединенные Штаты, в том числе с российского рынка. И мы несем потери не потому, что Греция обанкротилась, а потому, что она еще только может обанкротиться. И все этого боятся.
То есть это страхи, фобии, которые вызывают изменения в экономике, в экономической системе.
Да, и вот ситуация, когда государство никак этим влиянием не противодействует, в общем, своих обязанностей не исполняет, мы видим абсолютную беззащитность экономики перед любыми внешними воздействиями, в том числе стихийными.
Михаил, у меня будет такой вопрос. Ведь не секрет, что кризис этот проявляет множество парадоксов. Вот один из парадоксов – это тот, что, по идее, все зеленого цвета фантики, и все называют доллар фантиками, эти фантики укрепляются, а мы – страна, которая заваливает энергоносителями весь мир, рубль падает, и на наших глазах это происходит. Почему? Так, и какие еще парадоксы нажает вот этот так называемый кризис?
Ну, главный фактор конкурентоспособности – это не наличие или отсутствие нефти, и даже не наличие или отсутствие технологий. Это качество руководства страны, а самое главное – его мотивация. Если руководство страны хочет развивать свою страну, знаете, в разрушенный в порошок послевоенной Японии не было полезных ископаемых. Но Япония была очень долго третьей экономикой мира, при распаде Советского Союза стала второй экономикой мира. Сейчас, с учетом Китая, она опять третья экономика мира, но это положение практически незыблемо. И с технологической точки зрения они лидеры, и у них, конечно, есть проблемы, как у всех остальных, но они не столь остры, как в США, в Европе, даже как в Китае. К сожалению, Российская Федерация, если посмотреть на экономическую политику, мы видим, что Российская Федерация зарабатывает очень много денег. Но зарабатывают их не для народа Российской Федерации. А эти деньги зарабатываются в значительной степени для того, чтобы тут же быть выведенными за рубеж. То есть мало того, что эти деньги в значительной степени разворовываются, даже те деньги, которые остаются в руках государства, они не идут на нужды общества. Они выводятся за границу. Неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета превышают 5,7 триллиона рублей. Это более половины годовых расходов. Огромная часть этих денег, примерно 2/3, находится за рубежом вложена в иностранные ценные бумаги, европейские, американские.
Это политика Кудрина недавно отправленного в отставку?
Нет, пожалуйста.
Или это пошло раньше?
Эта политика, безусловно, связывается с именем Кудрина, потому что до Кудрина цены на нефть были низкие. Но если министр финансов проводит политику, которая противоречит интересам правящего класса, такой министр задерживается на своей должности минут 15. Ну, может быть, полчаса, не больше. У нас были случаи, когда министр госкомимущества был такой Поливанов, выступил против грабительской приватизации, его уволили в течение недели.
Да, он еще недолго просидел, да.
Был случай, когда министр печати Борис Миронов там что-то заикнулся о русском народе. Да, он потом еще и в тюрьме успел посидеть. Так что, если министр выступает против интересов правящего класса, то этот министр 11 лет на своей должности не пробудет. Так что дело здесь не в Кудрине. Кудрин просто исполнитель. Может быть, наиболее эффективный исполнитель, может быть, наиболее симпатичный. Но видеть в том, что происходит Кудрина, ну, скажем так, было бы неблагодарно по отношению к другим членам правящей тусовки. Я просто хотел бы напомнить, что вывод денег за рубеж осуществляется не в стране типа Норвегии, да, где, в общем-то, основные проблемы инфраструктурные, производственные, социальные решены, а в стране, в которой, по официальной версии, от нехватки средств в бюджете, каждый день умирают дети. От нехватки средств в бюджете, в котором более половины годовых расходов заморожено. Вот. Это происходит в нашей стране. Понятно, что в стране, в которой вся элита, ну, критическая часть так называемой элиты, хранит свои активы, причем не только деньги и недвижимость, но и семьи, и жены, детей, и любовниц, а на Западе. И выводят, соответственно, туда же деньги государства. Такое руководство имеет достаточно мало шансов проводить интересы, соответствующие интересами страны. Они скорее будут преследовать интересы мест с более комфортным потреблением. Ну, кому-то нравится Швейцария, кому-то Франция, кому-то Великобритания, кому-то Соединенные Штаты Америки. Некоторым нравится Объединенные Арабские Эмираты, некоторым Гонконг. У всех свои вкусы, свои культуры, свои предпочтения, в том числе религиозные. Но свое будущее с Россией люди, которые хранят активы за ее пределами, связывать не могут теоретически.
Михаил, тем не менее, многие западные экономисты сравнивают Россию с неким оазисом вот в условиях того кризиса, который мы наблюдаем. Так ли это? В какой степени Россия сегодня оазис для западных стран? И каково экономическое положение нашей страны? Ведь широкая публика мало что знает. Статистика в последнее время вообще как-то, может быть, где-то появляется в каких-то специализированных изданиях. Но граждане об этом мало осведомлены.
Ну, что касается западных экономистов, вы знаете, Запад, он как Греция, в нем все есть. И очень глупые люди тоже. Ничего себе оазис, в котором падение объемов производства национальной экономики в прошлый кризис было максимальным не только из развитых стран, но и из стран всей большой двадцатки, где эти страны, мягко говоря, не развиты. Так что это не совсем так. Что касается статистики, ничего хорошего в ней нет, она стыдная, поэтому, собственно говоря, ее и не пропагандируют. У нас единственное, что хорошо, у нас идет приток инвестиций. В первом полугодии они выросли почти в 2 раза, но почти половина притока – это 2 спекулятивные операции, когда из Швейцарии зашло 43 миллиарда долларов, и в тот же квартал они были выведены из страны. Часть в первом квартале, часть во втором. Экономический смысл данных операций до сих пор никто и не объяснил, хотя эти суммы головокружительные. Это больше, чем ВВП, например, Сербии годовой. А что касается статистики в целом, мы имеем беспрецедентно высокие цены на нефть. То есть страна, ну, государство и корпорации захлебываются от денег в прямом смысле этого слова. Вот государство и корпорации захлебываются от денег.
А граждане это особо не замечают в своей личной жизни.
А реальные доходы населения снижаются. У нас по итогам первых 7 месяцев, реальные доходы населения снизились на 0,7%. При этом богатства миллиардеров растут. В первом полугодии у нас впервые за долгое время выросло число нищих. То есть число людей с доходами ниже прожиточного минимума. Их ошибочно называют бедными, но если ваши доходы ниже прожиточного минимума, то это не бедность, это нищета. Прожиточный минимум – это некоторый физиологический барьер. Он примерно по калорийности соответствует тому, что получили немецкие военнопленные в советских лагерях в сентябре 1941 года. Вот у нас численность россиян, которые живут хуже этого уровня, в первом полугодии выросла на 2 миллиона человек. Что такое 2 миллиона человек? Это третий по величине город Российской Федерации. Вот есть Москва, есть Питер, а вот если собрать этих новых нищих, это будет третий по величине город страны. У нас в первом квартале был инвестиционный спад, при том, что страна захлебывалась от нефтедолларов. У нас цена нефти оказалась на треть выше прогнозной, а экономический рост почему-то оказался даже чуть ниже прогнозного роста. Во всяком случае, он не ускорился. Вот это влияние не столько каких-то конкретных ошибок, сколько извращенной аморальной мотивации, когда люди искренне считают, что работают не ради общества, находясь на общественных должностях, а ради личного обогащения. У нас построена коррупционная экономика и, с моей точки зрения, коррупционное государство.
Ну, об этом мы чуть позже поговорим. Я хотел бы, чтобы к нашему разговору присоединился священник Андрей Спиридонов, главный редактор нашей программы. Отец Андрей, вот то, что происходит, то, что мы наблюдаем, то, что происходит, наверное, где-то начиная с перестройки, потому что брежневская пора, период застоя, он все-таки отличался стабильностью. Цены на продукты питания не менялись годами, люди привыкли к этой стабильности. Для многих конец 80-х явился, в общем, шоком и ударом. И то, что позже происходило в 90-е годы, в нулевые годы, по сути дела, это полоса сменяющихся кризисов и каких-то пертурбаций очень тяжелых для жизни многих людей. Многие вообще-то не пережили. Знаю людей, которые умирали там от инфарктов, от инсультов. После октября 93-го года несколько моих знакомых просто скончались. Вот именно в результате вот этого психологического надлома, психологического стресса. Можете ли вы сказать, что церковь, что христианство говорит о кризисах и о том, как правильно с христианской точки зрения относиться к таким вещам, как кризисы, войны, общественные всевозможные катастрофы. Мне кажется, что сегодня мы вступили в полосу вот подобных катастроф.
Мне представляется, что самая главная катастрофа, она не сколько экономическая, ну, то есть она, может быть, как раз-таки является и причиной экономической катастрофы. Это катастрофа в какой-то степени в умах и в сердцах. Причем в умах и сердцах того слоя, который должен быть ответственным за судьбы России. Ну, можно говорить, прямо правящего слоя. То есть у нас нет фактически ответственного правящего слоя, то, что раньше в традиционных обществах называлось аристократией. Даже, скажем так, возьмем Древний Рим, так называемый всадник в Древнем Риме, он был ответственен за свою там, империю, за свое сообщество, потому что ему было что терять.
И было понятие римской доблести, которое предполагало служение государству, и, в общем-то, честная работа на благо государства.
В Риме было всякое. Можно вспомнить апостола Павла, который пишет Тимофею, а пишет как раз в разгар правления Нерона, судя по всему. Он говорит так, что прежде всего прошу передать, чтобы возносили молитвы за царя и за всех начальствующих. То есть, в принципе-то, позиция церкви, она всегда, как сказать, церковь часто упрекают в неком таком толерантном, что ли, отношении к власти, которая на тот момент существует. Но здесь, можно сказать, проблема-то не в том, что церковь, она должна относиться так или иначе к той или иной власти. Дело в том, что церковь – это институт иного характера в обществе или в государстве. С точки зрения самой церкви, церковь – это богочеловеческий институт. И, конечно же, церковь, она всегда призывала и будет призывать всех своих членов ее церкви, всех сограждан того общества, в которых она тоже свой земной путь совершает, имея направление к Царству Небесному. Она будет призывать и руководствоваться нравственными, евангельскими императивами. То есть в наше время церковь, она не призывает, ну, скажем так, всех без исключения, например, ходить там, на литургию, всех без исключения каяться и причащаться. Это дело веры. Но церковь, она может призывать к следованию определенных общих нравственных императивов. И, конечно, власть придержащие должны были бы, наверное, тоже этими императивами руководствоваться. Но мы видим, что в большинстве своем они, если даже и готовы руководствоваться на словах, но не руководствуются по сути. Почему? Наверное, потому что дух времени, это вот я возвращаюсь к тому, что начал, это самая главная катастрофа. Дух времени есть дух сребролюбия.
Для служения мамоне.
Да, служение мамоне, дух сребролюбия, и он пронизывает не только вышестоящие этажи властные, он, к сожалению, за последние десятилетия стал пронизывать, наверное, все свои общества сверху донизу. Потому что если наверху мы видим такую вот корыстную коррупционную безответственность, то, к сожалению, внизу мы видим часто спровоцированную этим же духом времени и, видимо, вот этой нравственной безответственностью властей, такую постепенную люмпенизацию нашего народа, который уже не видит просто возможности, не видит, видимо, часто уже перспективы что-то всерьез делать, всерьез трудиться на земле, всерьез трудиться в экономике. В этом смысле, конечно, ситуация печальная в нравственном таком отношении, хотя, конечно, судить трудно за все общество, за весь народ, но вот те тенденции нравственно-духовные общие, которые сопутствуют тому, что мы называем экономическому кризису, они с этим кризисом оказываются увязаны. Они, можно сказать, в каком-то смысле в одной связке одно другое определяет. И, честно говоря, даже трудно сказать, а какой здесь выход? Ожидать, что люди, так сказать, власть придержащие, они вдруг нравственно вразумятся? Но я боюсь, что проблема не в том, что вот тот или иной правитель конкретный, вот его поменять, и все сразу изменится. Да ничего подобного. Власть, она, видимо, сама оказывается заложником той ситуации, той спекулятивной экономики и тех тоже спекулятивных, нравственных, точнее, безнравственных принципов, которым вообще вот и финансовые, так сказать, крупные деятели, и власть, которая получается, что их обслуживает, руководствуется. Ну вот в этом смысле картина, если ее рассматривать, повторюсь, с нравственно-духовной точки зрения, она достаточно печальная, потому что не совсем понятно, а как из этой ситуации выйти, как поменять эти нравственные установки, как поменять вот эту идеологию золотого или зеленого тельца на какую-то более нравственную или более христианскую. Это вопрос.
Ну, вообще, я хотел бы сказать, что бывает просто кадровый кризис, нередко мы это наблюдаем, приходит какая-то информация, но нужно найти человека на высокий пост, и поскольку тайн нет сегодня, обо всех все известно, но не могут найти, не могут подходящую кандидатуру подобрать, потому что человек замешан в коррупции, откровенно говоря. А, отец Андрей, а все-таки с христианской точки зрения, сегодня многие люди оказались в тяжелом достаточно положении. Для многих, на самом деле, что первая волна, что вторая, все едино, потому что если у человека не было работы, если он там перебивался с хлеба на квас, многие города зависят от какого-то завода, допустим, завод стал или фабрика стала, работы просто-напросто нет. Из развлечений только водка. Вот как людям относиться к той ситуации, в которой они оказались, с христианской точки зрения?
Ну, с христианской точки зрения мы должны руководствоваться Евангелием. Господь, собственно говоря, в Евангелии говорит: «Ищите прежде Царство Небесного, все сие земное приложится вам. Ищите Царство Божие и правды Его». Христос в Евангелии говорит, что терпением спасайте души ваши. Ну, естественно, это должно быть, наверное, не пассивное терпение, а если мы руководствуемся, скажем так, вот, поиском правды Божией, мы должны каждый на своем месте, во-первых, постараться понять, а что мы можем, вот, ну, скажем так, изменить вокруг себя в лучшую сторону. То есть, если рядом валяется кучка мусора, то, наверное, не нужно просто молиться и просить у Бога, так сказать, чтобы она сверхъестественным образом исчезла. То есть, достаточно взять пакет и эту кучку мусора собрать. Может быть, прося у Бога помощи в том, чтобы это сделать с терпением, без гнева и вообще, чтобы это сделать. Потому что очень часто, наверное, у многих людей не находится и на это воли, не находится на это сил. Часто мы уже машем на все это рукой и на себя, получается, в том числе. Ну, а кто, от кого зависит нечто большее, и кто, как в одной современной книге, один написал, иерарх, он вспомнил, как на одном воинском собрании еще лет, может быть, там 15 назад у генерала спросили офицеры же, что он главное извлек из своей жизни, опыт, что главное, какой главный может быть императив. И вот этот генерал, верующий человек, сказал, что главное держать свое сердце перед Богом чистым. Вот это главное. То есть нужно, конечно же, руководствоваться совестью. Если бы совестью руководствовались и люди ответственные, то есть власть придержащие, то, наверное, мы жили бы в другой стране. Но для этого надо совесть иметь, и для этого она не должна быть заглушена вот этим самым духом времени, духом серебролюбия.
Я хотел бы задать вопрос Михаилу Делягину, видному российскому экономисту, который также участвует в нашей беседе. Михаил, вот отец Андрей поднял довольно важную тему, потому что коррупция коррупции, коррупция на верхах, в госаппарате, это да, это проблема действительно проблем, и это одна из главных опасностей для сегодняшней России. Но при этом люмпенизация общества тоже налицо. Люди, которые годами не имели работы, даже получив возможность где-то работать, они работу не ищут и не хотят, даже когда, вот, что называется, Господь им что-то дает очень часто. Есть ли такая проблема? И второй вопрос о действии коррупции. Коррупция и кризис. В какой степени это взаимосвязано?
Две таких важных темы. Я могу только повторить то, что сказал отец Андрей, но, может быть, чуть-чуть другими словами. Да, что нельзя опускать руки. Это главная проблема, которая есть в сегодняшней России, что целое поколение живет с опущенными руками. И это ужасно, потому что просить можно только то, чего не можешь сделать сам. Это очень важно. А люди привыкли, что называется, просить даже самые бытовые, самые простые, самые примитивные вещи. И в результате это иногда приобретает кощунственные формы. При этом очень важная такая вещь, ну, психологическая гигиена. Есть вещи, которые нельзя себе позволять в каких бы то ни было, в любых, даже самых тяжелых обстоятельствах. Но категорически нужно запретить себе отчаяние. Как бы ни было плохо, в конце концов, мы живем в стране.
Грех уныния.
Отчаяние. Уныние – это вещь приходящая, она не убивает. А отчаяние убивает достаточно быстро. Мы живем в стране, в которой наши деды, наши прадеды, многих родителей пережили значительно более страшные вещи, чем мы с вами можем себе вообще вообразить при всем нашем страшном опыте 90-х годов. И нельзя поддаваться отчаянию, потому что отчаяние убивает. Точно так же нельзя поддаваться чувствам злобы, ненависти, мести. Я это испытал на себе, и это абсолютно разрушительные чувства. Это чувства, которые уничтожают человека, который им поддается. Очень часто они кажутся справедливыми и кажутся реальными, и вы чувствуете себя вправе их испытывая. Но, вы знаете, а если уж вы кого-то ненавидите, если кто-то ваш враг, если вы даже кому-то мстите, не впускайте эти чувства в себя. Они убивают страшнее любого оружия, любой нищеты, любых врагов, к сожалению. Ну, а что касается коррупции... Ну, собственно, наш кризис, Россия отличается от Запада. У нас нет проблем с нехваткой денег. У нас не используют международные резервы страны более полутриллиона долларов. Никогда наша страна в истории не имела столько свободных денег в карманах. У нас всякое бывало. И колокола на пушки переплавляли, и, так сказать, совершали преступления против народа ради того, чтобы копейку вытащить и на какие-то станки ее пустить. Но никогда у нас не было так, чтобы государство захлебывалось от денег и не пускало эти деньги на развитие. Почему не пускает? Потому что очень многие люди считают, между прочим, вполне справедливо, что если на эти деньги построить дорогу, или завод, или мост, или там ракету космическую, то эти деньги потом уже нельзя будет украсть. А пока они просто лежат, их можно украсть, нет проблем. Вот, и это очень страшное ощущение. Но еще раз, понимаете, вот можно негодовать, это нормально, это праведное чувство, но нельзя, чтобы праведные чувства переходили в неправедные и вас разрушали. Самое главное, что мы должны осознать в этом кризисе, во-первых, что это надолго. Это не пройдет завтра, не пройдет послезавтра, не пройдет к 2014 году, скорее всего, тоже. Это действительно надолго. И второе, что наши деды, прадеды, у многих родителей жили в значительно более худших обстоятельствах. И нельзя позволять себе саморазрушающих чувств, потому что они противны природе человеку.
Ну, коррупционная составляющая, но есть некая идеология монетаристская, которая исповедовалась и исповедуется многими нашими видными экономистами и чиновниками. Какова мотивация этих людей? Мотивация, ведь они же не могут против себя тоже работать. Они искренне верят в свои взгляды, в то, что вот сделав то-то и то-то, вот будет хорошо.
Кто как? Огромное количество людей, для которых солнце восходит на Западе. Ведь квинтэссенция либерализма в чем заключается? Что государство должно служить не своему народу, а глобальным рынкам. Это формула либеральной идеологии, которая отражается в экономике, в социальной политике везде. А для конкретных исполнителей, для конкретных реализаторов этой идеологии, ну, люди живут ради личного потребления. Вот не ради самосовершенствования в той или иной форме, не ради постижения истины, не ради любви, ради личного потребления. И вот эта мотивация, она извращает все, к чему она прикасается. Ну, а если вы живете ради потребления, вы автоматически живете ради тех мест, где комфортно потреблять. А Россия для потребления приспособлена не ахти, особенно после реформ. И вы начинаете идентифицировать себя не с нашей страной, а с фешенебельными странами. Ваша высокая должность вам при этом совершенно не мешает, а только помогает. И вы сами не замечаете, как вы перерождаетесь. Все такие перерождения я видел не раз и не два на протяжении 90-х годов. Довольно большое количество людей начинало искренне желая что-то сделать лучше в стране. А потом они говорили, ну, слушай, вот у меня там домик там, там-то и там-то, и у меня все хорошо.
В процессе реформ многие реформаторы голову не потеряли, но значительно улучшили свое материальное положение, свой достаток. А в завершении разговора уже, Михаил, на ваш взгляд, в каких формах может проявиться следующий период кризиса? Я имею в виду и в мире, и у нас в России.
В мире это банкротство банков, банкротство, наверное, целых стран. И это погружение в депрессию, то есть состояние, когда просто нет платежеспособного спроса нигде. И постепенное разделение мира, объединенного на макрорегионы, как это было примерно в межвоенный период. В России я боюсь, что будет системный кризис, то есть государство утратит контроль за важнейшими сферами общественной жизни. Это не обязательно будет как в 17-м, даже не обязательно как в 91-м. У нас нечто подобное было и в 98 году во время дефолта. Но это будет болезненно для всех, это будет горько для всех, это будет страшно для всех. Но в этом системном кризисе мы получим возможность оздоровить государство и вернуть ему понимание того, что оно должно служить обществу, а не личной фанаберии.
Тема кризисов и вот всевозможных катаклизмов общественных, она тесно переплетена с темой психологии. Как правильно относиться к кризисам? Какой бы совет вы могли дать? У меня вопрос и к отцу Андрею, и к Михаилу Делягину.
собственно, здесь уже прозвучало и из уст Михаила, и я сказал, что главное – евангельское христианское терпение. Потому что уже давно было сказано, что бунт в России, он бессмысленный и беспощадный, и поэтому, ну, просто-напросто не хотелось бы, чтобы дело доходило до вот такой составляющей, так сказать, революционной в обществе, в плохом смысле этого слова. Поэтому нам, как народу, как представителям также христианского миропонимания, надо запасаться таким вот именно созидательным терпением и быть ответственными перед своими ближними и перед обществом, в котором мы живем. И дай Бог, действительно, как вот Михаил сказал, и не только он об этом говорит из экономистов, насколько приходится читать, что этот кризис может быть и обращен на пользу. Если будет воля наша и воля и правящего слоя в том числе, и недаром вот апостол Павел еще 2000 лет назад говорил, что за начальствующих надо молиться за царствующих, дабы Господь их вразумил.
Дабы самим не пришлось вразумлять, не дай Бог, действительно. Ну, а что касается повседневной жизни, помните, что ваше главное богатство – это ваши близкие, ваши друзья. В кризисе, когда не хватает денег, когда нет перспектив, люди нервничают, люди ссорятся. Не позволяйте этого и себе, и окружающим. Поддерживайте и сохраняйте человеческие отношения. Это то, что связывает вас с жизнью. И еще раз, и отец Андрей здесь говорил, то, что вы можете сделать сами, делайте все. Не опускайте руки, не позволяйте этого себе. Потому что катастрофа – это никогда нет воды или нет света. Это когда никто не хочет исправить поломку.
Да, ну я в завершение тоже скажу несколько слов. Конечно, опять приходится нам выстаивать, опять приходится нам преодолевать трудности, которых много на нашем пути в жизни каждого человека и в жизни нашей страны. Но каждый должен заниматься тем, к чему он призван, для чего его создал Господь. Крестьянин – пахать землю, писатель – писать книги, экономист – проводить научные исследования или ученый. В общем, не изменяйте себе и образу Божьему внутри себя, и тогда любой кризис будет с Божьей помощью преодолен. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в сегодняшней беседе принимали участие Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, и Андрей Спиридонов, священник, главный редактор программы «Благовещение».
Храни Господь.
Спасибо.
В эфире программа «Благовещение».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.